В мире видеоигр есть много разных жанров. Некоторые из них более популярны, некоторые вышли из моды и не особо интересны современным геймерам. Но есть и такие, которые когда-то были супер популярными, а сейчас не нужны никому. Наверняка вы знаете такие игры, как Warcraft, Age of Empires, Red Alert и подобные. Если не играли, то уж видели их точно. Все они относятся к жанру RTS или Real Time Strategy, если полностью. Стратегии в реальном времени были одним из топовых жанров в 90-х, но где они сейчас? RTS-ки выпали из мира игр как будто бы внезапно и без причин. Еще вчера все гоняли юнитов по карте в любимой стратежке, а сегодня это уже никому не надо, ни игрокам, ни разработчикам. И даже культовый статус некоторых франшиз не спас их от участи стать артефактами прошлого. Давайте разберем жанр RTS подробнее и попробуем понять, когда вообще появились стратегии в реальном времени, в какой момент наступил золотой век этого жанра и почему он достаточно внезапно закончился. Однозначного ответа на вопрос, какая игра стала первой в жанре RTS, нет. Кто-то предлагает вести отчет с 1989 года и игры Герцог Цвай. Кто-то говорит, что Утопия 1981 года тоже относится к этому жанру, и она его первопроходец. Но есть и еще более ранний вариант, предлагаю начать именно с него. Называется эта стратегия War of Nerves для приставки Magnavox Odyssey. Как и большинство первых версий или прототипов, она неоднозначна. Все-таки 1979 год, а именно тогда была выпущена игра, нельзя назвать периодом развитого геймдева. Тогда тупо не было достаточно мощного железа по доступным ценам, чтобы делать внятные игры. Сейчас попробую описать геймплей, чтобы стало понятно, почему War of Nerves все же стоит отнести к жанру стратегий. Геймплей заключается в следующем. Экран делит две армии, состоящие из роботов и генерала. Первая стартует в верхнем левом углу, а вторая в правом нижнем. У каждого игрока под управлением генерал армии. Роботы управляются компьютером, а их миссия — захватить вражеского генерала. Роботы вооружены электрошокерами и будут пытаться оглушить вражеских. Чем больше противников будет выведено из строя, тем быстрее будут двигаться оставшиеся. Генерал может починить своих оглушенных солдат, прикоснувшись к ним. Нажав кнопку действия, генерал прикажет роботам следовать за ним. В случайном месте на карте растут деревья. Роботы не могут двигаться сквозь них, а генералы могут, но с уменьшенной скоростью. Как только робот касается генерала, победившая армия получит очко и начнется новый раунд. Для победы нужно набрать 10 очков. Вот с такой довольно примитивной игры и стартует целый жанр. Если так подумать, то стратегии были одним из самых удобных жанров для консолей того времени. Кроме простеньких аркад и стратегий, изобразить на железе 80-х, скорее всего, ничего бы не получилось. Так что жанр начал развиваться. В 1981 году вышла Утопия. Игра была по сути экономической стратегией. Главная цель — набрать больше золотых слитков к концу партии, чем оппонент. Сама игра делилась на раунды, каждый из которых длился от 30 до 120 секунд. Настраивалось это в начале партии, как и количество самих раундов, их можно было выставить до 50. Для своего времени игра была довольно технологичной и насыщенной разными механиками. Каждому игроку давался остров. На нем, тратя золотые слитки, игрок мог строить разные здания. Для постройки были доступны дом, завод, форт, больница, школа и поля. На воде можно было строить рыбацкие лодки или торпедные лодки, а на острове оппонента устраивать мятежи. Золотые слитки, необходимые для победы, начислялись за то, что случайно двигающееся торнадо или дождевое облако пролетит над полями игрока, а также за нахождение рыбацкой лодки над косяком рыб, и по итогам каждого раунда в зависимости от производительности рыбацких лодок и заводов. После этого было еще несколько похожих игр, но наша следующая остановка — это Ancient Art of War 1984 года. Вот это был настоящий прорыв для своего жанра, хоть игра и не особо известна. Ancient Art of War предлагала игроку масштабную стратегическую карту с тактическими боями отдельными юнитами. В некоторой степени это был прародитель серии Total War, но в 1984 году никто не заморачивался с экономической составляющей, поэтому реальное значение имели только бои в реальном времени. Боевка была построена по принципу камень-ножницы-бумага. Игроку было доступно 4 вида юнитов. 3 боевых, каждый из которых бьет один из типов и уязвим к другому, и шпион, не боевой юнит. Но самое главное, эта игра дала миру инновацию, которая будет одной из главных фишек всего жанра RTS — редактор карт. В Ancient Art of War игрок мог создать свою собственную карту, что повышало реиграбельность до нереального уровня. А теперь начинается самое интересное. По сути, со следующих игр можно говорить о расцвете жанра RTS и постепенного движения к золотому веку. На очереди Герцог Цвай 1989 года, выпущенная на Sega. Игра не стала коммерческим успехом, но зато очень полюбилась игрокам и критикам. В основе игры лежит довольно интересная и необычная идея. Игрок управляет главным героем, роботом-трансформером, от лица которого раздает приказы рядовым юнитам. Сам робот тоже может сражаться. Игра позволяла играть против компьютера или вдвоем с другом на одном экране. Каждый игрок имел базу с главным зданием, уничтожение которого означает поражение. Между игроками и их базами расположены изначально нейтральные аванпосты. Их захват дает дополнительный приток ресурсов, позволяет чиниться и прямо на месте забирать новых юнитов. Думаю, вы уже поняли, что игра имела очень много особенностей, которые потом станут ключевыми для жанра моба. И вот мы подошли к признанной классике жанра – Дюна 2. Игра, которую знает каждый, кто хоть раз играл в Сегу. Она вышла в 1992 году, но в разработке была с 89-го. Соединив в себе самые удачные решения из прошлых игр в жанре RTS и добавив некоторые новые фишки, Дюна быстро стала любимой игрой многих геймеров того времени. Главное достижение разработчиков второй Дюны заключается как раз в том, как грамотно они объединили достижения прошлых игр. В Дюне был и туман войны, и хорошая экономическая составляющая, и очень удобный интерфейс, существующий в одном экране. Над интерфейсом Брэд Спери, автор игры, работал дольше всего. По его словам, он буквально все 3 года с момента рождения идеи игры и до ее релиза экспериментировал с интерфейсом и подбирал оптимальное расположение всех элементов, чтобы игроку было максимально удобно и легко ориентироваться. Дюна 2 заложила основы и стандарты для игр в жанре RTS на годы вперед. Все будущие стратегии в реальном времени будут иметь в основе концепт, созданный компанией Westwood для второй Дюны в далеком 1992 году. Помимо технических решений, Дюну можно похвалить и за другие моменты. Во-первых, игрок имел гораздо больше свободы, чем в большинстве других игр жанра, где база обычно уже была создана в заданном месте. Во-вторых, система развития юнитов и зданий для их создания была более глубокой, чем в более ранних играх. Ну и, возможно, самое главное отличие. Юниты у каждой из 3 фракций были уникальными. Каждая сторона имела свое вооружение и особенности, что давало очень большой простор для создания своей тактики игры. И вот здесь нужно прервать обзор игр и сказать, что, наверное, именно этот период с 1979 года по 90 или 92 можно назвать периодом становления жанра RTS. Все началось с довольно примитивных игр, которые были чем-то вроде альтернативы аркадам. Игры, в которых требовалась скорость реакции, которые предлагали иногда бесконечный геймплей с целью набрать как можно больше очков, были везде и всюду. Именно с них началась игровая индустрия. Но они не могли и не должны были быть единственным жанром. Геймплей, требующий больше вдумчивости и построения правильной тактики, тоже был интересен людям, поэтому стратегии стали логичным развитием видеоигр. К тому же стратегии отлично ложились на технические возможности компьютеров и приставок 80-х. Для RTS не требовалась крутая графика, сложные сцены и другие грузовые моменты. Достаточно было 2-мерной карты и простеньких юнитов. А теперь вернемся к конкретным играм. Давайте вспомним самые культовые, знаковые и любимые стратегии в реальном времени. Многие из них пользуются популярностью у ностальгирующих геймеров до сих пор. Многие породили мемы, многие оставили след в игровой индустрии, дав дорогу новым жанрам. Короче, переходим к золотому веку RTS. Тут стоит уточнить, что понятие «золотой век» в законах не прописано, и у каждого может быть свой золотой век RTS и свои легендарные игры. Для этого выпуска мы ограничили золотой век периодом примерно с начала 90-х и до 2005-го, может 2010-го года. Именно тогда зарождались, развивались, да и в целом пользовались большой популярностью многие серии стратегий, которые в итоге запомнились больше всего. Ну а если у вас есть свое представление о золотом веке RTS, делитесь им в комментариях. 1994 год. Никому особо неизвестная небольшая студия Blizzard Entertainment выпускает игру, которая начнет одну из самых узнаваемых серий и в итоге перевернет игровую индустрию. Думаю, вы уже поняли, что речь о Варкрафте. Выбор сеттинга был довольно необычным для стратегии на тот момент. Многие говорят о плагиате со вселенной Вархаммера, но для RTS фэнтезийный сеттинг был очень свежим решением, так что никто особо не протестовал против такого заимствования. В становлении жанра Warcraft сыграл не меньшую роль, чем Дюна. Если Дюна стала прародителем большинства основных для жанра RTS механик, то Warcraft стал их главным продолжателем. Вот чем выделялась игра и что впоследствии тоже стало классикой жанра. Строительство зданий рабочими, выделение до 4 боевых единиц рамкой и сами юниты, которые при выделении что-то говорили игроку. Все эти фишки укоренились в RTS именно благодаря Варкрафту. Игра также включала режим схватки для 2 игроков, доступный через локальную сеть или интернет-соединение. Мультиплеер был популярен и удерживал игроков еще долгое время после релиза. Это будет важным уроком для Blizzard, который мотивирует их делать механики, учитывая их влияние на соревновательную часть. Command & Conquer Tiberian Dawn, вышедшая в 1995 году, стала следующим значимым шагом в жанре RTS. Игра стала началом еще одной культовой франшизы. Сюжет заключается в противостоянии войск ООН, объединенных в Глобальный Совет Безопасности, с братством Нот за Тиберий, инопланетный ресурс. В плане геймплея и механик игра продолжала скорее идеи Дюны, чем Варкрафта, что неудивительно, она от того же разработчика. Естественно, Command & Conquer имела и некоторые механики, которые отличали ее от других игр жанра. Например, возможность давить пехоту техникой. Это было и в Дюне, но механику доработали и сделали гораздо удобнее. Отдельно стоит вспомнить сюжетные ролики, записанные с реальными актерами. Они были очень колоритными и выглядели необычно по сравнению с другими играми, а также стали одной из главных фишек франшизы. Следующий прорыв в жанре — это Warcraft 2 — Tides of Darkness. Подробно на нем останавливаться не будем, потому что третья часть куда более культовая и значимая. Просто отметим новшество, которое второй Warcraft дал жанру и игровой индустрии в целом. По сравнению с первой частью, геймплей был серьезно изменен. Появилось два новых типа местности – море и горы. Сражения стали происходить не только на земле, но и, соответственно, на море и в воздухе. В игру были добавлены новые приказы – удержание позиции, патрулирование, атака по области и многие другие. А количество юнитов, которых можно выделить, увеличено с 4 до 9. Введен серый туман войны, когда игрок может видеть текущие события только тех областей, которые находятся в поле видимости дружественных юнитов. Это сильно углубило стратегическую часть, ведь игра на всех стадиях была с неполной информацией, а ее получение стало дополнительным аспектом планирования. Впоследствии это станет неотъемлемой частью всех РТС. Появилось понятие технологического уровня, зависящего от уровня прокачки главного здания. Игрокам дали возможность строить новые главные здания, из-за чего экономика перестала быть привязанной к точке спавна. Максимальное количество игроков в сетевой игре увеличилось с 2 до 8, и одна из главных новинок – был добавлен редактор уровней. А следующее блюдо на нашем столе – клюква. Command & Conquer Red Alert – это ответвление от основной серии Command & Conquer с сюжетом-приквелом. Выпущенная игра была в 96 году. По сюжету Эйнштейн разрабатывает машину времени и использует ее, чтобы ликвидировать Гитлера и предотвратить Вторую мировую. Но настолько значительное изменение прошлого кардинально изменяет весь ход истории. Германия не развязывает войну, СССР разрабатывает новые супертехнологии и решает начать экспансию. Игрок, как и в первой части, может выбирать сторону конфликта, за которую будет играть. Стороны доступно две – Альянс западных стран и СССР. В конце кампании сторона, за которой выступал игрок, выигрывает войну. В техническом плане эта игра мало что дала. Единственное значимое отличие от прошлых РТС в том, что в Red Alert не было ограничений на количество юнитов. А вот в плане сюжета и колорита эта игра была настолько удачной, что полюбилась очень многим и получила свою отдельную серию. А, ну и породила кучу мемов, начиная со знаменитого гимна СССР. И заканчивая озвучкой юнитов, персонажами и другими клюквенными моментами. Следующая игра всегда казалась мне более старой, чем она есть на самом деле. Хотя, если быть честным, я играл в нее, будучи школьником примерно 4-5 класса, так что просто не выкупал всей крутости и проработки. Total Annihilation была действительно крутой игрой. Для своего времени, а вышла она в 97 году, она отличалась очень внимательным отношением к мелочам и тонкой настройкой всех юнитов и механик. Да даже сюжет там был как будто бы более глубокий, чем во многих других стратегиях. Когда-то галактикой управляла корпорация Core, которая, как можно догадаться из названия, находится в центре этой самой галактики. Эта организация колонизировала планеты и двигала научно-технический прогресс вперед, пока не заняла всю галактику. Все было спокойно, но Core начала реализовывать идею бессмертия. Корпорация заставляла жителей объединять мозг с машиной, делала из них киборгов в принудительном порядке. Группировка в одном из рукавов галактики подняла бунт против корпорации и стала сражаться за сохранение естественного тела. Они назвали себя ARM, что тоже символично отражает их местонахождение – рукав галактики. Этот конфликт идеологий придуман не для пафоса, он влияет и на подход к войне. Core делают ставку на киборгов, а ARM клонирует людей, управляющих роботами. В этом состоит основа сюжета Total Annihilation. Разработчикам удалось организовать по-настоящему масштабные баталии во всех доступных пространствах. Сражаться можно на суше, на воде и в воздухе. При этом на каждого юнита действует множество факторов, которые углубляют тактическую часть игры. Боевые машины двигаются с ускорением, то есть они не срываются с места и не сразу набирают максимальную скорость. Стрельба в движении снижает точность, да и вообще стрельба юнитов не бесплатна, на нее нужны ресурсы. В графическом плане Total Annihilation можно назвать революционной, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Игра была одной из родоначальников 3D в жанре РТС. Все юниты — это трехмерные модели, сражающиеся на полностью трехмерной карте. Следующее достижение жанра — это Age of Empires 1997 года. Игра, которая в первую очередь вносила разнообразие в плане сеттинга. До нее РТС в основном были либо про фэнтези, либо про фантастику, а тут реалистичный исторический сеттинг. Игрок начинал партию в каменном веке за одну из 12 реальных исторических цивилизаций. По ходу партии шло технологическое развитие, проводя игрока через большинство этапов человеческой истории. В этом плане Age of Empires больше всего похожа на Циву. А в остальном это была эволюция идей Red Alert и Warcraft 2. В игре было 4 ресурса, а не 2 или 3, и более сложной системы зависимости для улучшений построек. Также в игре присутствовала механика дипломатии, но под всем этим скрывались все те же знакомые механики сбора ресурсов, менеджмента юнитов и расширения своей базы. Скажу честно, для меня Age of Empires — это одна из игр детства. Хоть играл я в нее не так чтобы очень много, но помню эти игры до сих пор. Я всегда любил историю, и стратегии тоже были мне интересны как жанр, так что тут я нашел отличное сочетание. А вот и подошла очередь одной из самых важных игр для развития не только всего жанра, но и киберспорта. Наверняка вы догадались, что речь идет о StarCraft 1998 года и о ее продолжении StarCraft 2 2010 года. Сюжет в целом прост. Он рассказывает о противостоянии трех рас – технологически развитых протосов, людей и роя насекомоподобных зергов. Но в отличие от многих других игр в жанре, игрок не выбирает сторону, а идет по одному сюжету через три кампании, в рамках которых будут миссии за представителей всех трех рас. Одна из главных фишек игры – максимально разные расы. Для РТС характерна ситуация, когда юниты у всех доступных рас плюс-минус одинаковые. Ключевое отличие лишь в характеристиках. В StarCraft же каждая раса действительно уникальна, что позволяет создавать много разных стратегий в рамках одной игры. Самым большим успехом пользовался и пользуется до сих пор не кампания, а мультиплеер. Особенно популярна игра в Южной Корее, где по StarCraft до сих пор проводят крупные турниры. Да и в самом начале именно турниры по StarCraft часто задавали планку в киберспорте. Кстати, о киберспорте мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Если интересно, когда и как появился киберспорт, как он развивался и чем лучше классических видов спорта, чекайте наш выпуск. Ссылка будет в описании. Ко второму StarCraft мы вернемся чуть позже, когда будем разбираться, почему же жанр РТС умер. Наконец, мы подходим к последней знаковой стратегии, о которой нужно упомянуть, говоря про развитие жанра РТС. Это Warcraft 3, вышедший в 2002 году. Вообще, пик популярности стратегий в реальном времени пришелся на 2000 год, если судить по количеству релизов. Их тогда было 33 за год. Но какое-то время жанр держался в топе популярности, именно в этот период и вышел третий Warcraft. На старте игру много ругали фанаты серии, потому что в новой части сильно изменился баланс. Теперь герои были главными боевыми единицами, а армия была нужна в первую очередь для помощи этим героям. Фарм артефактов, прокачка героя и его грамотное использование в бою стали не менее важными, чем менеджмент юнитов, добыча ресурсов и другие классические механики. Это все было очень круто, но одним из самых важных элементов игры был редактор карт. Во многих других играх жанра тоже была возможность создавать свои карты и сценарии, но почему-то именно Warcraft породил несколько новых жанров только благодаря пользовательским картам. Tower Defense и, что более важно, моба родились именно здесь. Ну и как бонус стоит отметить русскую озвучку, которая делала половину успеха игры в странах СНГ. Над этой озвучкой поработали настолько хорошо, что до сих пор, спустя 20 лет после релиза игры, мы помним разные мемные фразы и просто кайфуем от того, как игра звучит.
Ты что ли король? А я за тебя не голосовал. Тебя бы так. Помогите! На меня давят! Работа не волк, в лес не убежит. Мы поймали ведьму, можно мы ее сожжем?
Да тут даже за примерами далеко ходить не надо. Прямо сейчас в телеге можно найти бота, который озвучивает текстовые сообщения голосами персонажей Варкрафта. По-моему, убедительное доказательство популярности. Естественно, это далеко не все игры жанра РТС. Было еще много чего выпущено. Если в этом списке не оказалось вашей любимой стратежки, не думайте, что мы посчитали ее недостойной. Просто все в один выпуск уместить невозможно. Мы и так хотели сделать этот выпуск покороче, а получается наш обычный хронометраж. Отдельно хотелось бы вспомнить стратегии, созданные в СНГ. Пик популярности этого жанра пришелся как раз на расцвет отечественной игровой индустрии, когда игры от наших разработчиков вполне могли конкурировать с продуктами от зарубежных студий. Про Казаков, Блицкриг и другие знаменитые, любимые многими отечественные РТСки мы расскажем в отдельном выпуске в нашем Бусти. Там мы регулярно выкладываем дополнительные выпуски для тех, кто поддержал нас рублем, оформив платную подписку. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ладно, с тем, как развивался жанр, какие культовые серии в нем были и что именно было на пике популярности РТС, разобрались. Куда же это все делось? Почему мы сейчас не играем в какой-нибудь Warcraft 5? Почему крупнейшие киберспортивные дисциплины это не Red Alert и Age of Empires? Как уже было сказано, в 2000 году было выпущено рекордное количество стратегий в реальном времени. Дальше каждый год количество релизов падало, а раз нет предложений, значит упал спрос. Конечно, говорить о том, что жанр абсолютно мертв, не стоит. Во-первых, есть ярые фанаты РТС, которые играли, играют и будут играть. Во-вторых, все-таки некоторые движения тут случаются, пусть не самые частые и удачные, но релизы стратегий происходят. Одна из главных проблем, погубивших РТС, это банальное перенасыщение. История циклична, а очень большая популярность сгубила уже много крутых идей. Так же было и с жанром РТС. Уже в нулевых на волне популярности стало выпускаться огромное количество стратегий, часто сомнительного качества. Даже некоторые признанные франшизы ставили на поток и начинали работать на количество, жертвуя, как всегда, качеством. Но уж про поделки от мелких студий, желающих заскочить в последний вагон уходящего поезда, и говорить нечего, их было очень много. Такая ситуация била не только по качеству продукта, но и по интересу к нему. Одно дело, когда у тебя на выбор 5-10 хороших стратегий, а другое, когда их стало 50, и сходу даже не поймешь, на что стоит тратить время, а что полный шлак. Такое большое разнообразие в итоге быстро надоело, тем более, что разнообразие-то было в кавычках, ведь игры не особо друг от друга отличались. Вторая причина, по которой РТС пришли в упадок, тоже банальна. Это прогресс. Начиная с 2000-х, в игровом мире пошло оживление, и стало появляться много игр в разных, более свежих жанрах. Бодрые экшены, качественные РПГ, те же мобы в конце концов. Часть любителей стратегий пошла играть в Доту и Лигу Легенд, часть рассосалась по более свежим и привлекательным играм. И это было как раз разнообразие здорового человека, которое точно не могло противостоять разнообразию курильщика внутри жанра РТС. Ну и последняя причина – оказуаливание игр. Нет, не переживайте, я не собираюсь сидеть и пердеть о том, как все испортили и убили настоящий мужской трайхард. В нулевых это было важным этапом развития игровой индустрии. Компьютеры и приставки тогда появились у огромного количества людей. В игры приходило много новичков, в том числе детей, которые не хотели сидеть и задрачивать механики стратегий. Одним из главных преимуществ игры стала возможность легко влиться в нее. Запустил и за пару часов понял, что тут и как. Со стратегиями такое не прокатит. Даже в моба, которые в плане механик и их понимания, наверное, самые близкие к РТС-кам, так как вышли из них, и то проще разобраться новичку. Короче говоря, новая аудитория перестала выбирать жанр РТС и стала отдавать предпочтение другим играм. Релизы стратегий в реальном времени продолжаются и по сей день. Да, они зачастую не могут предложить ничего принципиально нового, не получают восторженных рецензий от критиков и бешеной популярности у игроков, но все же выходят. Жанр точно нельзя назвать умершим, скорее это такой пенсионер, который безнадежно отстал от современных реалий и догнать их просто не способен. Но ему это в принципе и не надо, ведь он оставил свой значимый и очень важный след в истории. Жанр РТС не просто был частью истории игровой индустрии, он дал миру много громких имен и подарил несколько новых жанров. А вы любите РТСки? Может, играете до сих пор? Делитесь историями своих лучших каток в вашей любимой стратегии. Я, например, давно не играл в старые добрые легенды 90-х, типа Age of Empires или Warcraft, но до сих пор помню восторг от первого знакомства с этими играми. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Boosty и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока!